Доброе утро, дорогая Московская Библейская Церковь. Приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Получилось так, в организации, в которой я работаю, в миссии «Новая жизнь», а именно не просто в миссии «Новая жизнь», а в библейском колледже «Новая жизнь», что зимой этого года, где-то в декабре, в январе месяце, один из наших сотрудников, директор практического служения Виталий Кириллович Насенко, пошел на повышение. Стал директором миссии «Новая жизнь». Естественно, образовался некий вакуум на том месте, где раньше работал Виталий Кириллович, который необходимо было заполнить. И получилось так, что другого человека, кроме меня, на эту должность не было. Поэтому мне пришлось выполнять сразу две обязанности. То есть мне пришлось и заботиться о студенческом служении в колледже, о ребятах, которые работают в студенческом служении, и, кроме этого, также помогать всем другим служениям. И очень интересно, что приблизительно в этот момент произошло событие, которого я не ожидал. Ко мне начали подходить люди и говорить мне, что они не верят в меня. Они говорили это очень искренне, очень заботливо и с любовью, действительно. Они говорили мне о том, что я не люблю людей и что мне будет очень сложно на этой работе. Они говорили мне, что у меня не получится выполнить эту работу. Через месяц буквально наш директор Тодд Кернс уехал в отпуск. И я помню, как мне позвонила бабушка и спросила: «Ты все еще на двух работах работаешь в колледже?» Я говорю: «Да нет, на самом деле сейчас на трех, потому что директор тоже уехал». И в течение месяца мне приходилось выполнять три работы. И естественно, что после того, как в отъезд Тодда я стал исполняющим обязанности директора колледжа, ко мне вновь подошли люди и с любовью сказали мне, что у меня не получится ничего. Что я не смогу выполнять три работы, что я не смогу послужить людям, что я не смогу любить людей, что у меня ничего не получится. Очень интересное чувство, потому что никогда раньше в жизни я не испытывал его. Никогда раньше в жизни ко мне люди не подходили, не говорили мне, что у меня что-то не получится. Наоборот, люди всегда верили в меня, верили в тот потенциал, который Бог дал. А если что-то и волновало меня в жизни, то это как раз то, что я не смогу удовлетворить их ожидания. И сейчас вдруг получилась такая ситуация, что люди говорили мне, что они не верят в меня. Зачастую это не были какие-то далекие люди, это были очень близкие мне люди. И я решил, что я докажу обратное. Мое отношение, наверное, в течение первых двух недель отъезда Тодда было: «Не говорите мне, что я чего-то не могу. Я все могу. Не говорите мне, что есть что-то невозможное для меня. Я смогу справиться со всем. Вы не верите в меня. Я верю в себя. И я знаю, что я сделаю то, что мне поручили. Я знаю, что я буду успешен. Неважно, что потребуется от меня, я все это сделаю, я все вынесу. Я буду работать настолько усердно, настолько много». Я буду просыпаться раньше всех. И для того, чтобы у меня было достаточно сил в течение дня, я буду тренироваться, я буду порабощать свое тело для того, чтобы сделать то, что вы говорите, я сделать не могу. Не говорите мне, что есть что-то невозможное для меня. Вы не верите в меня. Бог верит в меня». И две недели назад, как раз в пятницу, когда я тренировался дома, мой сосед посмотрел на меня и сказал: «Ты знаешь, мы с тобой очень похожи. В тебе сейчас живет ярость. В тебе сейчас живет эта злость. Эта злость, которая будет толкать тебя делать невозможное. Она будет подстегивать тебя. И ты сможешь гораздо больше. чем кто-либо может себе представить. Но в какой-то момент ты остановишься. Ты замрешь всего лишь на мгновение. И этого мгновения будет достаточно, чтобы понять, что все, что ты делал не силой Бога, а своей. И что в результате ты совсем-совсем один. Эта ярость будет заставлять тебя доказывать всем вокруг тебя, что ты можешь. Но в результате ты оттолкнешь от себя всех, даже тех, кто верит в тебя. И ты останешься один. И что тогда? И что тогда? Очень интересно, что зачастую в жизни мы именно так и поступаем. Мы полагаемся на свои собственные силы. Мы пытаемся доказать всем вокруг нас, что мы что-то можем. Это может быть что угодно. Это не обязательно служение, это может быть работа, это может быть учеба, это может быть абсолютно что угодно. Зачастую мы полагаемся на другие вещи. Например, в мире спорта очень распространены стероиды, барбитураты и другие вещества, помогающие спортсменам достигать еще лучших результатов. Они полагаются уже не просто на свои силы, они полагаются на те лекарства, которые смогут заставить их тело делать невозможное. Или, например, очень часто, когда человек не может заснуть, он начинает пить. Просто использует алкоголь как снотворное. Или когда человек не может справиться с болью, он начинает пить для того, чтобы заглушить эту боль, которая внутри. Он полагается на вино, чтобы справиться с тем, что у него происходит в жизни. На что полагаемся мы сегодня? Делаем ли мы то, к чему нас призывает Бог своими собственными силами? Генри Наун очень интересно заметил в своей книге «Во имя Иисуса». Он сказал, что когда смотришь вокруг, то создается впечатление, что наша самая главная проблема не в том, что у нас недостает веры, а в том, что у нас недостает компетентности. Все, что нам нужно, это более компетентные врачи. Все, что нам нужно, это более компетентные психологи. Все, что нам нужно, это более компетентные инженеры. Все, что нам нужно, это более компетентные пасторы. Проблема не в недостатке веры, в недостатке компетентности, или так нам кажется. Задумайтесь, как часто мы смотрим на то, что происходит в нашей христианской жизни, и мы думаем, если бы только у нас был более компетентный лидер, или если бы только я был более компетентным человеком, если бы только я был более компетентным душепопечителем. Если бы только я мог больше. И знаменитая эта фраза, которая очень хорошо отражает то, что происходит с нами. Фраза нашего бывшего премьер-министра. Хотелось как лучше. Получилось как всегда. Не эта ли фраза описывает большую часть нашей христианской жизни? Ведь хотелось-то как лучше. Получилось просто как всегда. В 5 главе послания к Ефесянам апостол Павел, продолжая эти противопоставления мудрого и немудрого, продолжая противопоставление света и тьмы, продолжая противопоставление послушания и непослушания, продолжая показывать вот на этом контрасте, чем является христианская жизнь и чем является жизнь в мире. Подходя к концу 5 главы, в 18 стихе, апостол Павел еще раз вновь противопоставляет то, что происходит в мире, то, что происходит всегда, с тем, что гораздо лучше. Хочется, как всегда, но получается гораздо лучше, когда мы исполняемся Духом Святым. Эта фраза «исполнение Духом Святым» — это идея, которая пронизана буквально послание к Ефесянам. До всей полноты Христовой, исполняться Богом, исполняться Христом, исполняться Духом Святым. И в 18 стихе апостол Павел противопоставляет то, что делает мир, с тем, что должны делать мы. И показывает конкретные результаты того, что будет происходить в нашей общине, если только мы прислушаемся к Его повелению. Давайте во славу Господа и Слово Его встанем сейчас и прочитаем послание к Ефесянам, 5 глава, стихи, начиная с 18 по 24. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены свои, своим мужьям во всем». Садитесь, пожалуйста. Не упивайтесь вином, не делайте то, что делает весь мир, не делайте то, что делают все люди вокруг вас. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, не поступайте, как всегда. Не поступайте. Для кого-то это вино, для кого-то это ярость. Для кого-то это может быть просто снотворное, для кого-то это может быть еще что-то. Не поступайте так, как поступают другие люди в мире. Не поступайте. Мы другие теперь. Мы живем по другим законам. Исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь. Вот оно основное повеление. Исполняйтесь Духом Святым. И все, что происходит дальше, является результатом этого. Это очень важно, результатом. Мы не можем манипулировать Богом. Мы не можем делать все эти вещи, которые описаны здесь, и ожидать, что ради этого Он нас исполнит Духом Своим Святым. Бог не флейта, чтобы на ней играть. Так не бывает. Только исполняясь Духом Святым, все то, что описывается здесь, станет результатом в нашей жизни, в нашей христианской жизни. И первое, о чем говорит апостол Павел, он говорит о том, что назидайтесь, назидаясь, в результате, и тогда мы будем назидать друг друга. Исполняясь Духом Святым, мы будем назидать друг друга. Через песни, через гимны, через духовные песнопения. Очень интересно, что мы привыкли к тому, что назидание или обучение происходит в основном в формате лектор, слушающий. Павел не говорит здесь о том, что назидайтесь, наставляйтесь в контексте малых групп. Назидайтесь или наставляйтесь в контексте воскресной школы. Назидайтесь или наставляйтесь в контексте воскресной проповеди. Пришли, послушали лекцию и ушли домой, наставившись в Слове Божием. Самое интересное, что слово «назидайтесь» означает «говорите». Дословно это слово в греческом означает «говорите друг другу». Назидание в церкви не происходит в контексте «есть лектор и есть слушающие». «Мы пришли, развлекай нас, пожалуйста. Расскажи нам интересную лекцию про Слово Божье и что ты там выкопал в течение недели». Назидание происходит, когда мы общаемся друг с другом. Назидание не является односторонним с кафедры людям, не является односторонним с лидером малой группы, участником малой группы, не является односторонним с лидера воскресной школы, тем, кто посещает эту воскресную школу. Назидание происходит только в контексте совместного общения. Мы все должны назидать друг друга. И наше общение должно быть настолько пронизано, настолько наполнено псалмами, гимнами, духовными песнопениями, что назидание происходит из-за этого. Мы исполняемся Святым Духом, и мы назидаем друг друга, общаясь друг с другом. И наша речь приправлена не мудростью философов, но духовными песнопениями, прославлением. Вот как происходит назидание в контексте общины, когда община исполняется Духом Святым. И как часто назидание в наших общинах происходит скорее по принципу того старого анекдота про Чукчу, который приехал в Москву поступать в литературный институт. Расскажите, пожалуйста, что вы читали в последнее время? Нет, вы не понимаете, Чукча не читатель, Чукча писатель. Очень старый анекдот, который, к сожалению, очень часто отражает ту истину, которая происходит у нас. Как это кто-либо может наставить меня? У меня же семинарское образование, в конце концов. Что мне может рассказать какой-нибудь студент колледжа библейского или человек, который приходит ко мне на группу? О чем вы? Я прочитал гораздо больше книг, чем они. Как они могут наставлять меня? Исполняйтесь Духом Святым, чтобы, общаясь, назидать друг друга. В том числе и через прославление. И апостол Павел продолжает дальше. Он говорит, исполняйтесь Духом Святым, и тогда в вашей общине будет прославление Бога. Тогда община будет петь, воспевать, благодарить. Все это слова, которые описывают общинное прославление. Прославление не просто исполнение песен. Прославление не просто пение под аккомпанемент. Прославление – это то, что происходит в нашей общине, когда мы исполняемся Духом Святым. Очень часто, сравнивая православие и протестантизм, можно услышать следующий комментарий, когда люди говорят, ты знаешь, приходишь в православную церковь и испытываешь определенное благоговение перед Богом. Приходишь в протестантскую церковь, и очень часто прославление происходит под мотив «Сияй, Иисус, сияй». Как у тебя дела? Нормально? Да? С квартирой? Все хорошо? Да? Да? Ну ладно. И продолжаем петь дальше. Или когда мы поем и начинаем оглядываться по сторонам, а кто еще пришел к нам в церковь? Кто там на кухне сидит у нас? Кто опоздал сегодня? Кому не досталось сегодня места в зале? Или кто сидит на первом ряду у нас сегодня? У нас на первом ряду редко когда кто сидит, поэтому кто у нас сегодня сидит на первом ряду? Когда мы исполняемся Духом Святым, то наша община начинает прославлять Бога. Наша община начинает прославлять Бога не только песнями, которые устремлены к Нему. Наша община начинает прославлять Бога и тем, что она благодарит Бога за то, что происходит в нашей жизни. За что именно? За какие-то конкретные вещи? Только ли за то, что на этой неделе Господь действительно подарил нам чудо? Мы молились за нашу сестру, за Ольгу Некрасову, и Господь подарил нам чудо, Господь спас ее жизнь. Но как часто в нашей жизни происходят маленькие чудеса, которых мы не замечаем. И у нас с вами есть 1,5 часа в воскресенье утром для того, чтобы возблагодарить Бога друг с другом, прославить Его за то, что происходит в нашей жизни. Прославить Его за то, что Он дает нам. Мы исполняемся Духом Святым, и в результате этого мы начинаем прославлять Бога. Хочется, как всегда, получается как лучше, когда мы исполняемся Духом Святым. Как всегда будет просто петь песни. Как лучше будет, когда мы действительно будем прославлять Бога в духе и истине. Уильям Темпл, архиепископ Кентерберийский, как-то сказал, что прославление – это возбуждение сознания святостью Бога, назидание разума Его истиной, очищение воображения Его красотой. расположение сердца Его любовью и подчинение нашей воли Его промыслу. Вот что такое прославление. Это не просто пение под аккомпанемент. Это гораздо больше. Каким образом мы назидаем других сейчас или назидаемся сами? Каким образом мы прославляем Бога? Исполнены ли мы вообще Духом Святым? Очень интересно, что продолжая дальше, апостол Павел говорит о повиновении друг другу, повинуясь друг другу. Очень странная фраза в контексте исполнения Духом Святым, очень странная фраза в контексте прославления, прославления Бога в общине. Что значит повиноваться друг другу? Почему это является такой важной частью прославления? Мы прославляем Бога, когда мы поем Ему песни, мы воспеваем Бога, мы воспеваем Его красоту, Его могущество, Его величие. Мы прославляем Бога, когда мы благодарим Бога за что-то. В частности, за все, что происходит в нашей жизни, абсолютно за все. Мы благодарим Бога за это, и это результат исполнения Духом Святым. Мы прославляем Бога, когда мы жертвуем деньги. Это тоже часть прославления. Тем самым мы показываем, что Бог является господином нашей жизни, и Он дает абсолютно все необходимое для нас. И мы отдаем Ему частичку того, что Он дал нам. Мы прославляем Бога за это. Несколько месяцев назад в церковь ко мне пришел мой друг, очень старый институтский друг, и он очень удивился, когда корзинка со сбором пожертвований пошла по рядам до основной до проповеди. Он посмотрел на меня и говорит: «Слушай, у вас что здесь, стопроцентная предоплата, что ли?» С тех пор мы не пускаем корзинку по рядам перед основной проповедью. Но это не плата за то, что вы услышали сегодня, или за то, что вы пришли. Наши пожертвования не являются платой за то, что мы арендуем это помещение. Хотя, естественно, деньги идут и на это. Наши пожертвования не являются платой за то, что у нас есть команда прославления, диаконы, совет, миссионеры, пасторы и так далее. Работники, бухгалтер, кассир, секретарь. Это не является платой. Мы славим Бога, когда мы жертвуем. Это является частью нашего прославления. Мы славим Бога, потому что церковь жива, потому что церковь действенна, потому что в этом зале есть пустые стулья, на которых должны сидеть люди, которые еще не знают Христа. Мы славим Бога через это. Это тоже аспект прославления. А как же о повиновении друг другу? Откройте на мгновение пятую главу Евангелия от Матфея, начиная с 22 стиха. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата его, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Кто бы мог подумать, что взаимоотношения внутри общины Божьей тоже являются частью прославления. И Бог говорит, что самое главное, чего я хочу от вас, это любви ко мне и любви к тому человеку, который является ближним твоим сейчас. Самое главное, чего я хочу от тебя, самое главное, чего я хочу от твоей общины, это взаимоотношения внутри общины настолько близких, что вы имеете право прийти и прославить меня. И если же нет этих отношений внутри общины, не приходи ко мне. Не приходи ко мне. Не приходи ко мне с твоим даром до тех пор, пока ты не примиришься с братом. не приходи ко мне до тех пор, пока нету этого повиновения друг другу в общине, не приходи ко мне. Исполняйтесь Духом Святым, и тогда мы будем повиноваться друг другу. Мы будем назидать друг друга, мы будем прославлять вместе Бога в Духе истине, мы будем повиноваться друг другу. Нету больше просто пастора, или просто старейшин, или просто диаконов, или еще кого-то. Мы братья и сестры во Христе прежде всего. Нету наставников и наставляемых. Мы повинуемся друг другу. Я учился в Калифорнии 3 года и жил буквально в предгорье. Были свои плюсы, свои минусы. А минусом было то, что весь смог и вся гадость из Лос-Анджелеса останавливалась прямо у нас. Потому что дальше были горы, дальше этой гадости идти было некуда. Прелести были, конечно, то, что всегда можно было выехать в горы. Я помню однажды, как я ехал по очень узкой горной дороге, подъезжая к мосту, достаточно заброшенный уголок. И перед въездом на мост висит знак «Уступи дорогу». Ну, я остановился, подождал, пока не появится где-нибудь машина вдалеке, и проехал. Через несколько часов, возвращаясь обратно, я вдруг обнаружил точно такой же знак с другой стороны моста. «Уступи дорогу». Я подумал, наверное, мне показалось, потому что знак должен быть только с одной стороны. Проехал через мост, оглянулся. Нет, висит знак и с другой стороны. «Уступи дорогу». Я подумал, что, наверное, именно так и должны строиться взаимоотношения в церкви. Когда подобные знаки висят с обоих сторон. Повинуясь друг другу. Повинуемся ли мы сегодня друг другу? Являются ли люди, которые сидят рядом с нами, действительно авторитетом в нашей жизни, потому что они исполнены Духом Святым, потому что мы братья и сестры, потому что мы одно целое? Наконец, последнее. Наверное, самая интересная часть этого отрывка. Я думаю, что женщины отдают себе отчет в том, что большинство истолкователей Священного Писания – это мужчины. Поэтому, как человек неженатый, я вам сегодня расскажу правду про этот отрывок. Про то, что там действительно написано. С мужьями мы разберемся позже. Дело в том, что есть очень интересный глагол в этом отрывке, когда говорится о женах. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Говоря о правде, глагол этот, как вы видите, в повелительном наклонении, его там нет. На самом деле, в этом стихе глагола нет вообще. Глагол в этом стихе берется точно так же, как в русском языке, в греческом, возможна ситуация, когда глагол берется из предыдущего стиха, то есть просто понимается, что этот же глагол относится и к этому стиху. Глагол берется, исповинуясь друг другу. Таким образом, получается, что повиновение жен мужьям, с грамматической точки зрения, является результатом исполнения Духом Святым. Я думаю, что большинство жен могут сказать сейчас, что если они не исполнены Духом Святым, повиноваться очень сложно мужьям. Повиновение жен мужьям является результатом того, что жена исполняется Духом Святым. Начиная с самого начала, начиная с грехопадения, Господь сказал жене: «Проклята ты! Ты будешь хотеть властвовать над ним всю жизнь. До конца дней твоих ты будешь хотеть властвовать над ним. Ты проклята этим». Поэтому единственный способ справиться с этим, это когда жена исполняется Духом Святым. Только так можно повиноваться мужу. Еще правда об этом стихе. Очень часто, когда говорят об этом слове «повинуйся», говорят о том, что термин этот является военным термином. Это термин, который используется для рядового в армии. «Повинуйся». Когда командир тебе говорит, что ты должна что-то сделать, у тебя не должно возникать вопросов. Если он говорит тебе «прыгай», единственный вопрос, который у тебя должен быть – «насколько высоко?». На самом деле, слово это имеет гораздо более богатое значение. Повиновение может быть не только слепым повиновением рядового перед вышестоящим начальником. Повиновение также может быть и почетным сложением с себя прав, данных Богом, перед тем, кто обладает властью. Почетным. В частности, Александр Македонский пишет письмо своей матери и просит ее: «Повинуйся брату моему, ты царица. У тебя есть права, ты мать его, у тебя есть права. Повинуйся, сложи эти права, как подобает, с достоинством». Этот отрывок не подразумевает того, что мужчина является гораздо умнее, сильнее, лучше, красивее и так далее, чем женщина. Ни в коей мере. Апостол Павел относится как к женщинам, так и к мужчинам одинаково. Он воспринимает и тех, и других как свободных, как людей, которые могут принимать решения ответственные. Поэтому он говорит, исполнение Духом Святым в результате приведет к тому, что жены будут повиноваться мужьям. Представляете себе, насколько будет легко благовествовать мужчинам, если в церкви жены будут повиноваться мужьям? Любой мужчина захочет стать христианином после этого. Дальше очень интересное слово «как Господу». Что значит, что жена должна повиноваться мужу как Господу? Есть два варианта толкования. Первое – как Господину, то есть муж является господином в доме. И жена является, ну, она приравнивается где-то между кухонной утварью и рабами. Мужчина – господин. Зря смеете, такой позиции очень долго придерживались отцы и церкви, в частности, святой Фома Аквинский был приверженцем именно такой позиции. И в том числе Августин Блаженный, кстати, тоже говорил о том, что, скорее всего, муж должен восприниматься именно как господин. Другое же толкование, как мне кажется, гораздо более разумное, толкование того, что любой моральный призыв в Новом Завете практически всегда сопровождается как Господу Иисусу Христу. Что значит «как Господу»? Значит ли это, что мужчина автоматически занимает позицию Господа Бога в доме? Нет. Значит ли это как Господу, как в притче, когда Иисус говорит о том, что «я пришел, просил у вас есть, и вы не дали мне, я пришел, просил у вас пить, и вы не дали мне». Вот этот вот образ, когда Иисус Христос путешествует по миру в обличии бомжей, грубо говоря, является ли тогда повиновение как Господу таким повиновением? Нет. Маленькое слово «как». Столько проблем. Как часть поклонения Богу. Жены призваны поклоняться Богу. Жены призваны поклоняться Богу в воскресном богослужении, жены призваны поклоняться Богу благодарением, жены призваны поклоняться Богу точно так же, как мужья. Но есть еще один призыв. Как часть поклонения Богу, как Господу, как будто вы отдаете данное Богом вам, как будто вы прославляете Бога. Как Господу. Хочется, как всегда, получается, как лучше, когда мы исполняемся Духом Святым. Тогда мы назидаем друг друга. Тогда назидание в церкви не происходит с точки зрения типичного христианского образования. Есть лектор, есть слушающий. Тогда мы прославляем Господа в духе и истине. Не только в песнопениях, но мы прославляем Господа в том, что мы подчиняемся друг другу. И, наконец, исполняясь Духом Святым, происходит чудо в доме. Жена начинает повиноваться мужу, исполняясь Духом Святым. что есть в нашей жизни сегодня? На что мы полагаемся больше, чем на Бога? Для меня это была ярость, определенная злость. Я знаю, что она все еще есть. Что это для вас? Гордость? Что? Что является тем, с чем мы не можем справиться никак? То есть занозой, то тем грехом, с которым мы никак не можем справиться, с тем, что мы в конце концов научились использовать наше благо. Сегодня мы должны отказаться от этого. Сегодня мы должны сказать: я не буду поступать как мир, я не буду упиваться. Я буду исполняться Духом Святым. Твайт Муди как-то сказал, что в тот момент, когда мы опустошаем наше сердце от гордости, от эгоизма, от амбиций, от всего того, что противно закону Божьему, только в тот момент Бог наполняет нас, и Дух Святой разливается по всем уголкам нашего сердца. Но Он не может наполнить нас до тех пор, пока в нашем сердце есть и гордыня, и амбиции, и эгоизм. Для того, чтобы наполнить нас, мы должны опустошиться. Перед серией выступлений по Англии, когда Дуайт Муди приехал туда, кто-то сказал: зачем нам нужен этот недоучка-проповедник? Неужели у него есть какие-то исключительные права на Духа Святого? В ответ прозвучало: нет, у Духа Святого есть исключительные права на Него. Хочется, как всегда, а получается, как лучше, когда мы исполняемся Духом Святым.